программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей программы – доктор исторических наук, профессор военного университета Министерства обороны России, член научного совета Российского военно-исторического общества Юрий Викторович Рубцов, который уже не первый раз в нашей студии.
Да. Спасибо, что вы меня приглашаете. Да.
Помогает нам распутывать головоломки истории, которые действительно очень непросты, хотя мы говорим вроде бы о новой истории, близкой нам. Но вот поди ж ты, много-много вопросов. Вот вопрос интересный, и он связан с Днем Победы, конечно. Цитирую. «В Европе все время подчеркивают, что День Победы у них отмечается 8 мая. И некоторые на Западе считают, что вот Россия, отмечая День Победы 9 мая, пытается, выдает желание советского тогда руководства, а у нас это уже по традиции, подчеркнуть свою особую победу и противопоставить СССР союзникам». Ну вот как бы вы ответили на этот вопрос?
Дело в том, что, может быть, наш слушатель удивится, Запад, с одной стороны, и Россия, с другой стороны, празднуют разные вещи, хотя называются они примерно одинаково – День Победы. Вот, судя по всему, наш читатель отсчитывает от 9 мая, от 9 к 8. А на самом деле надо отсчитывать от 7 к 8. Сейчас я поясню свою запутанную мысль. Что празднуют на Западе? На Западе празднуют заключение предварительной капитуляции в Реймсе 7 мая 1945 года. 7 мая. В Реймсе, как известно, находилась штаб-квартира Эйзенхауэра, главнокомандующего союзными войсками в Западной Европе. Там, в этой штаб-квартире, Йодль, должность его сложная, главный штабист вот того германского правительства, которое возглавлял уже Денец после самоубийства Гитлера. Вот он при участии Эйзенхауэра, в присутствии в том числе советского представителя, такой был генерал Суслопаров, наш представитель при штаб-квартире союзных войск, заключили капитуляцию, акт о капитуляции перед западными войсками наших союзников. Это было, повторяю, 7 мая, примерно в 2 часа ночи, то есть еще на самом рассвете. Но Йодль выговорил еще 45 часов, то есть почти двое суток, еще 45 часов. Для чего? Условия тяжелые, связь прерывается, надо, чтобы все войска получили эту команду, и будем считать, что мы начинаем капитулировать, если вы прибавите, и получится. Еще 23 часа 8 мая. Вот эту дату Запад и отмечает. Мы, несмотря на то, что Суслопаров подписал этот акт, Сталин не согласился с ним. Суслопаров человек был довольно опытный, он еще до войны был представителем военным атташе. Он своевременно, как ему показалось, послал в Москву информацию, то есть, собственно, вопрос, подписывать или не подписывать. Ответ вовремя он не получил. К моменту подписания ответа не было. Генерал Штеменко, который был первым заместителем начальника генштаба, потом начальником генштаба уже после войны, объясняет это просто. Тяжелая вот тоже связь, пока бумага прошла в одну сторону, МИД, Кремль. Я думаю, это немножко наивное объяснение. Сталин потянул специально. Ему важно было проверить реакцию Запада. И, собственно, он подозревал, и его подозрения подтвердились. Наши союзники, с одной стороны, согласились, что капитуляция в Реймсе все-таки носит предварительный характер, и основной и на Западном, и на Восточном фронте, то есть в целом по войне, будет подписано в Карлхорсте 9 числа под Берлином. Но, как я уже сказал, все равно...
Мы сами раструбили как окончательный вариант подписания.
И его и отмечают. Мы, естественно, отмечаем подписание ночью с 8 на 9, уже на рассвете 9 числа. Вот мы этот день и отмечаем.
Ну, спасибо, вы очень подробно нас просветили. Ну, и тогда уже участвовал сам маршал Жуков, да?
Да, подписывал уже маршал.
Хорошо, вот вопрос. В прессе и публицистике продолжают всплывать версии о том, что Сталин был не против на волне победы взять под контроль чуть ли не всю континентальную Европу. Что скажете по этому поводу? И Черчилль, вот продолжает слушатель, тогда в Ялте был категорически против того варианта, который предлагался по разграничительным линиям в Европе и торговался за контроль над каждой страной, включая Польшу. А мы, в конце концов, отдали ему Грецию, позволили вытеснить коммунистов из правительств Франции и Италии. мы теперь, наверное, не хотим вспоминать эти договоренности с Лондоном, что вместе делили Европу, пусть даже в виде военных трофеев. Вот такой вопрос.
Вообще,
давайте на первую часть.
Разухабисто немножко.
Ну да, судит наш... уж как.
Да, нет, вот я не говорит, против, зато интересно отвечать будет.
Такой у нас уровень исторического сознания.
Это очень хорошо. Значит, люди просто думают, они просто следуют каким-то канонам. Это очень хорошо.
Да,
разделим вопрос на две
вот
половины.
Что на волне победы, кстати, я тоже сталкивался с такой точкой зрения, что Сталин, понимая, что Красная Армия намного преобладает союзнические силы, ну и был соблазн якобы для него, и он размышлял, а не пойти ли дальше, чем Одер и Висла.
Начнем с того, что никаких... оперативно-стратегических планов на этот счет до сих пор не обнаружено. Ну, я допускаю, что это могут скрывать, да? Но, я думаю, сама логика событий той поры 45-го года показывает, что у Сталина таких мыслей просто не было. К нему можно относиться по-разному. Но то, что это очень прагматичный политик, политик реальный, я думаю, с этим не поспоришь. А реальность была такова, что Советский Союз к этому времени потерял больше четверти национального богатства. Значительная часть европейской территории лежала просто в руинах. Что представляли собой Красная Армия? Да, она боеспособная, она боеготовая, она с огромным боевым опытом. Ну а что за ней? Что за ней? Что за той армией, которая стоит в Европе? Я скажу одну цифру только приведу, даже чисто в кадровом отношении. Под ружье за время Великой Отечественной войны было поставлено 34,5 миллиона человек. Многим кажется, ну, если численность населения была 250 миллионов, что такое там 30? Я с другой стороны подойду к этой цифре. Мы призвали, под ружье поставили практически 100% призывного контингента. Мужчин у нас призывного возраста... ну, с 18 примерно до 40, 45 даже лет осталось свободных, ну, может быть, процентов 6-7, да, 6-7, не больше. То есть мы добирали уже остатки. И когда мне говорят, Германия вела тотальную войну, особенно с 44-го года, я говорю, Советский Союз вел тотальную войну. И именно вот такие вещи подтверждают. Mm-hmm. Поэтому вряд ли у Сталина вдруг родились бы такие Ла-Манша, броски, да еще, может быть, через Ла-Манш. Это, я думаю, исключается. Исключается.
Ну, вот в подтверждение ваших мыслей и некоторых цифр я вот могу уточнить. Действительно, за плечами Красной Армии победоносной была разруха у себя на родине. Вот я приведу цифры, официальные только цифры, которые отражают материальный ущерб, который был нанесен Советскому Союзу. Вы сказали, цифра такая – 2569 миллиардов рублей. По сути, речь идет о потере трети всего национального богатства.
Да.
И было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч сел и деревень и около 32 тысяч промышленных предприятий. Вот картина разрухи, которая была.
Да.
Вот, между прочим, для сравнения, народно-хозяйственные потери СССР выражали в сумме 128 миллиардов долларов, да? Франции – 30, Голландии – 10, Греции – 3. Вот и только доллар тогда был другой, да? Вот сравнительная картина.
Да,
поэтому, конечно,
я
двигаться даже, дальше было, конечно.
Я даже не беру какие-то масштабные вещи. Обратите внимание, мы не отказались в виде репараций от того парка станков, который молотил этот парк на нацистскую Германию, ну, как минимум, с середины 30-х годов. Он изношен был до нельзя. И тем не менее мы даже эти станки в виде репараций брали, потому что у нас вообще и такого не было.
Да, потому что мы простили потом долг и Восточной Германии, передали часть немецких активов и отказались от репараций в отношении Румынии и Венгрии. И это были уже 50-е, конечно, начало 50-х, конец 40-х годов.
Об этом и речь.
Кстати, союзники не выполнили свои обещания, которые были достаточно в Ялте, Потсдаме, о том, что мы на определенную квоту в западной части Германии могли рассчитывать вывоза промышленных предприятий, тяжелые в основном промышленности.
Кроме того,
мы даже этого не получили.
Мы с Польшей поделились. Да. Как, кстати, не случайно поляки сейчас Берлин прощупывают на предмет того, что надо бы еще заплатить. Ну, в Берлине знают, как разговаривать с вымогателями.
Ну, вот из общего репарационного фонда только 10% в Потсдаме было согласовано для нас, но и это тоже не было выполнено.
А теперь, если вы не против, вот все-таки ответим на второй вопрос.
Да.
Как же мы делили Европу на зоны влияния? Я думаю, что наш слушатель прежде всего имеет в виду так называемое процентное соглашение, которое, по воспоминаниям Черчилля, он заключил негласно с Сталиным в октябре 1944 года, когда был с визитом в Москве. Действительно, у Черчилля в воспоминаниях есть этот, больше источников до этого не было.
У Молотова тоже.
Это позже все-таки. А это в начале 50-х годов. Не наша сторона не отрицает, что сам факт по себе мог быть. Проще говоря, Черчилль написал на листике бумаги соотношение. Например, Румыния, СССР 90% влияния, Великобритания 10%, Югославия 50/50, Греция 90, Англия или Великобритания 10, Советский Союз. И предложил это Сталину зафиксировать. Сталин, насколько я помню, поставил какую-то галочку только. Черчилль, по его воспоминаниям, сказал, что это опасный документ, давайте мы его сожжем. А то мы тут с вами за спиной у всего мира делим вот так вот запросто. Обратите внимание, что ответил Сталин. Это не в воспоминаниях Сталина, это в воспоминаниях Черчилля самого. Сталин ему ответил, нет, вы эту бумажечку оставьте себе на память. То есть он не придал никакого серьезного значения этому так называемому процентному соглашению. По какой причине? Объяснение очень простое. Не случайно Джеффри Робертс, вот известный британский историк, очень крупный, кстати говоря, маститый, он ставит под сомнение, в принципе, возможность такой договоренности. И ответ очень простой. Советскому Союзу это было не нужно. Почему? Потому что до этого, за несколько месяцев до этого, была договоренность наша с западными союзниками об управлении Италией, которая была выведена из войны и, по существу, была под американской оккупацией. Там уже была выработана модель управления вот этими государствами, союзниками Германии. Кто оккупировал эту страну, кто ее взял, тот ею и управляет. Так зачем, спрашивается, Сталину было какое-то процентное соглашение по Румынии, где стояли советские войска, по Болгарии, где стояли советские,
Австрия
по
тоже,
Венгрии?
Да.
Нам это совсем не нужно. То есть был уже механизм контрольных комиссий. Слушатель нас сказал, что мы Грецию отдали. Но она и не была наша. Она была антифашистской. Но она, я думаю,
была всегда была под влиянием англичан.
Да, она была
пробританской. Но, кстати, американцы не очень-то дали там разгуляться англичанам.
А тут есть, между прочим, тоже еще интересная вещь. Громыко, который был послом Советского Союза в Соединенных Штатах, сообщал в МИД в наш, что попытки Черчилля решать Советским Союзом на двусторонней основе вопросы после войны судьбы Восточной и Центральной Европы Рузвельта, у Рузвельта вызывали не просто недоумение, а недовольство.
Да.
США не хотела уходить от... Не хотели
уходить. Но, кстати, мне кажется, и Сталин понимал, что когда Черчилль предлагает такой раздел Европы, что он не обладает, тем не менее, полными полномочиями союзников.
Безусловно.
Мы понимали, что влияние американцев, которые вообще были заинтересованы в ослаблении Британской империи, и уж, конечно, не хотели, чтобы за счет поверженной части Европы,
конечно,
или оккупированной,
конечно,
англичане вновь приобрели мускулы Британской империи, конечно, не хотели этого и противодействовать. И Сталин понимал, что вот эти хотелки Черчилля, как сейчас говорили, они не обеспечены самым важным союзником Соединенными Штатами.
Безусловно. Больше того, я только одну фразу скажу. Есть такая информация о том, что Рузвельт как раз искал возможности со Сталиным по многим вещам договориться на двусторонней основе.
У них получалось в Ялте, да, особенно.
Да.
Вы знаете, вот есть интересный вопрос, как союзники вообще до момента окончательной победы, до победы, то есть планировали поступить с Германией. Изменилось ли что-то в тех договоренностях после 9 мая? Было ли в Ялте в феврале 45-го принято окончательное решение о том, как поступить с фашистской Германией после ее разгрома? Вот судьба Германии после того, да, как она обсуждалась?
Я думаю, что в данном вопросе, наверное, автор, наш слушатель, делает акцент все-таки на том, собирались ли союзники делить Германию или оставлять ее как единое государство. По ходу войны ведь много было предложений.
Да.
И западные союзники, кстати, Советский Союз не хотел делить. Другое дело, что он рассматривал единую Германию как серьезный противовес Великобритании. Это безусловно. Тут свои интересы были. Но, тем не менее, мы не хотели ее делить.
То есть деление на Западную и Восточную Германию не было в интересах Москвы?
Нет, не было. По крайней мере, в тот момент не было. И, собственно, к той формуле, которой пришли в Ялте, все-таки, ну, не поделить государство, а установить все-таки зоны всех четырех стран-союзниц, это все-таки сделано с подачи западной стороны. И это в Ялте было. Я не могу сказать, что после окончания войны, после капитуляции Германии какие-то кардинальные изменения были внесены. Хотя известно, что, например, Черчилль вообще хотел какую-то южногерманскую республику вместе с Пруссией создать.
Ну и в Америке были политики, близкие к элите американской политической круги, которые хотели вообще в сельскохозяйственную страну ее превратить. Потом уже родился план Маршалла, а до этого были, что вообще решить ее тяжелой промышленности, армии.
Дело в том, что мы не должны забывать, мне кажется, это тоже имеет значение. Германия как единое государство ведь существовала всего ничего к этому времени, и век оно еще не существовало. Поэтому, наверное, в головах многих политиков, в том числе заокеанских, возвращение вот к этому лоскутному одеялу,
Германии.
Да, раздробленной Германии, наверное, соответствовало. Естественно, англичане поддерживали, естественно, французы поддерживали, иначе не могло быть. Вот. Но в принципе, вот установление этих зон, что уточнялось? Уточнили сам механизм управления. Был создан контрольный совет из главнокомандующих союзными войсками. 4 Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Детал-Лассиньи. Но выяснилось, что очень быстро
подули
центробежные силы
подули
сменяются
ветры холодной войны,
да.
И стало другой расклад. И
очень тяжело,
геополитический,
да. Достаточно сказать, что
понятно.
Достаточно сказать, что это заслуга, конечно, нашей военной разведки. Выяснилось, что в британской зоне около 1 000 000 немцев обращены в статус военнопленных. Это регулярная армия.
Да, вооружил и повел дальше.
Да. Так, собственно, и вооружать не надо, просто дай команду, потому что здесь же склады вооружения, идет боевая учеба, вся та же система управления,
как
что
в
вермахте. Да, все
сохранено. Миллион – это очень много.
Очень много, в том-то и дело.
Хорошо.
Это при том, что уже и существует
контрольный
совет.
То есть плохо, ну да. Наша разведка раскрыла, да?
Да, этот пришлось факт. Несколько...
Последовала наверняка нота.
Демарши обязательно. И по дипломатической, и по военной, потому что Жуков все-таки был весьма авторитетным членом вот этого контрольного совета. За ним все-таки стояла Красная Армия.
Понятно. Ну, кстати, известно, что это вопрос слушателей. Известно, что 7 июня 1945 года в Берлине маршал Жуков дал пресс-конференцию для советских иностранных журналистов. Не могли бы вы рассказать о содержании этого выступления подробнее? Информации в прессе об этом крайне мало. А как слышал наш слушатель, встреча была очень интересная. Не сказал ли там Жуков чего-то такого, что не понравилось Сталину? Потому информации
сегодня
нет.
Сегодня мне приходится все время дискутировать со слушателями.
Ну, это хорошо.
Я не против, не возражаю.
Ну, нет, история обрастает мифами, как
да.
Вы знаете.
Ничего маршал Жуков не сказал. Больше
ну,
того.
Ну, совсем ничего не сказал.
Нет, я имею в виду ничего такого, что могло бы вызвать со стороны Сталина какую-то негативную реакцию. Ничего.
Ну, о чем же он там говорил, да?
Его пытались спровоцировать, очень быстро скажу. Последите за датами 7 июля. То есть через 2 дня после первого заседания контрольного совета.
Слушай, где... ты говоришь о 7 июня, а не июля.
Да, июня.
А, июня.
Июня,
ну,
да.
Июля, ну, понятно.
Имеется в виду июня, это по горячим следам сразу после победы. 5 числа контрольный совет. Принимается декларация о том, что контрольный совет берет на себя управление Германией. То есть вот он механизм готовый. Вероятно, мы захотели... Я думаю, я тут недалеко от истины. Мы захотели разъяснить свою позицию западным союзникам. Для этого из Москвы привезли и отечественных, и зарубежных журналистов. Именно из Москвы, не местных. Перед ними как раз вот и выступал Жуков, давая им пресс-конференцию. Так вот, возвращаясь к тому, что мог он сказать. Его пытались западные журналисты со свойственной такой раскованностью спросить, а что он может сказать по поводу вот того оккупационного режима, который был установлен в Германии? Есть ли какие-то разъяснения дополнительные? Он сказал, что ничего добавить к тому, что уже было Народным комиссариатом иностранных дел СССР, уже разъяснено, добавить ему нечего. Другое дело, что он сказал так. Оккупационный режим, его характер, будет во многом зависеть от того, как его воспримут немцы. Если они воспримут это правильно, если они сделают выводы из поражения, которое они потерпели в войне, соответственно, этот режим будет ослабляться. Александр Верт, известный писатель американский, «Россия в огне», по-моему, его книжка довольно известная. Мы, кстати, ее перевели только в конце 60-х годов, не знаю по какой причине. Он там, в общем-то, симпатия нас пишет. Но он попытался тоже немножко спровоцировать Жукова, сославшись на мнение немецких генералов.
Он был на этой пресс-конференции?
Да, он был участником пресс-конференции, да. Спросил у Жукова, вот я от фельдмаршалов немецких генералов там читал или слышал, что вы-то, маршал, научились воевать у немцев. Жукову этот вопрос очень не понравился. Он так насупился, я сказал, это вы спросите у них, если сможете. Но я лично всегда считал русское военное искусство превосходящим над немецким. И завершил ответ на этот вопрос, знаете, как гвоздь забил. Говорит, результаты войны очевидны.
Да, вторичное не может побыть первичным.
Безусловно.
Да, это верно. Вот еще вопросы. Тоже он связан с Жуковым. Правда ли, что Советский Союз готовил упреждающий удар по Германии? При этом вот ссылаются на некую записку начальника генштаба Жукова от 15 мая 1941 года. Есть ли, на ваш взгляд, хоть какие-то основания у этой версии?
Да, тем самым мы возвращаемся к вопросу вот кануна Великой Отечественной войны.
Да, 80 лет, да, да. В этом году исполняется начало Отечественной войны.
Да, это очень важная дата серьезная. Да, мы не заметили, как время пробежала, к степени готовности нашей. Да, была действительно такая записка, Жуков тогда был начальником генерального штаба, где он предлагал Сталину захватить немцев в период их развертывания войск на наших границах и нанести упреждающий или превентивный удар в направлении Северной Польши и Восточной Пруссии. Тем самым перехватить инициативу, поскольку враг еще не изготовился к нападению, вот заставить его в этот момент понести поражение серьезное и, возможно, отказаться от агрессии. Отвечая кратко на вопрос нашего слушателя. Военные историки, уж извините за саморекламу, я в Центральном архиве Минобороны держал в руках сам этот документ, он очень интересный, он никем не подписан.
То есть реакции Сталина не последовало?
И никакой резолюции нет. Есть известно из свидетельств, в частности, историка, к сожалению, моего учителя, к сожалению, ныне ушедшего, уже Виктора Александровича Анфилова, профессора МГИМО. Он беседовал в свое время с Жуковым. Это был рабочий документ. Сталин сказал, вы что, хотите меня втянуть в войну с Гитлером? И никакого продолжения это не имел документ. Да и не были мы готовы, по большому счету.
Ну да, мы уже анализировали состояние и экономики, и армии. Конечно, Сталин не мог согласиться на такое в то время, да и, понимая, ходил по какому кругу предположений, я думаю, что это, конечно, мало реально.
С вашего разрешения, еще одну фразу. Да. Жуков и Василевский уже значительно после войны, в 60-е, 70-е, говорили, что где-то обстановку надо было проследить и числа с 15 июня отбросить всю осторожность и действительно приводить войска в полную боевую готовность. Вот нас бы обвинили в подготовке к войне, в агрессии. Поезд уже ушел, мосты были уже сожжены. Надо было, мы бы встретили хотя бы не в положении мирного времени, а уже ощетинившись, образно
говоря. Сталин не поддержал это.
Нет.
Спасибо. Юрий Викторович Рубцов, профессор военного университета Министерства обороны России, доктор исторических наук, член научного совета Российского военного исторического общества, отвечал на мои и ваши вопросы. Спасибо и вам, и спасибо слушателям за участие в нашей программе. Спасибо, всего доброго.
Всего хорошего.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.